Книга Деяний, 2 глава, с 38 по 41 стих. Проповедь апостола Петра о Христе, подтвержденная ветхозаветными пророчествами и произнесенная в силе Духа Святого в день Пятидесятницы, коснулась сердец многих слушателей. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Книга Деяний, 2 глава, 37 стих. Петр же сказал им: «Покайтесь! Господь призывает всех людей прийти к Нему и вступить с Ним в общение. Преклоните ухо ваше и придите ко Мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Книга пророка Исаии, 55 глава, 3 стих, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Но все люди грешны перед Господом. Грешны они от рождения по вине своих прародителей. Одним человеком грех вошел в мир. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. И с тех пор живет в каждом человеке. Грешны люди перед Господом и по личной вине. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание Римлянам, 3 глава, 23 стих. Каждый человек продан греху. Послание Римлянам, 7 глава, 14 стих. Поэтому, чтобы ответить на Божий призыв прийти и обратиться к Нему, от каждого человека требуется покаяние, то есть осознание своей вины. Слова «покаяние» – «покайтесь» упоминаются 70 раз в Новом Завете. Иоанн Креститель в своих проповедях призывал к покаянию. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, 3 глава, с 1 по 2 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Он не только призывал к покаянию, но и крестил в воде в покаяние. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!» Евангелие от Матфея, 3 глава, 7-8 стихи. Евангелисты Матфей и Марк говорят, что Иисус Христос проповедовал покаяние. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Апостол Павел также возвещал иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Книга Деяний, 20 глава, 21 стих. Что такое покаяние? Покаяться – это значит взыскать Господа. Книга пророка Осии, 10 глава, 12 стих. «Всем сердцем обратиться к Нему». Первая книга Царств, 7 глава, 3 стих. «Сказать: „Отче, я согрешил против неба и перед Тобою“». Евангелие от Луки, 15 глава, 18 стих. «И смириться перед Ним». Третья книга Царств, 21 глава, 29 стих. В греческом подлиннике слово «метаноя» – «покаяние» – состоит из двух корней. «Мета» – «перемена», «ноима» – «мышление» и означает перемену образа мыслей. Перемена мышления, наступающая в момент истинного покаяния, производит перемену во всех проявлениях нашей жизни. Покаяться значит осознать и исповедать перед Господом свои грехи, отказаться от старой греховной жизни и переменить ее, исправить все то, что еще доступно нашему исправлению, украденное – возвратить, причиненные ближнему убытки – возместить, забытые или сознательно непокрытые долги – заплатить, перед тем, кого оскорбили словами или действием – извиниться, у тех, о ком распустили ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения, примириться с ними и всем сердцем обратиться к Богу. Для слушающих апостола Петра иудеев покаяние означало осознание своего прошлого неверного мышления о Христе, раскаяние в злобе, которое сделало их убийцами Иисуса Христа, и признание Его своим Мессией, Спасителем и Господом. Такое покаяние есть первое и необходимое условие на пути к Христу. Через покаяние и веру в искупительную жертву Господа Иисуса Бог прощает грешнику его грехи. Поэтому всем людям, желающим примириться с Богом, получить прощение грехов, спасение и вечную жизнь, Дух Святой говорит через Слово Божие: «Покайтесь! И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Крещение заповедано Господом. Воскресший Иисус Христос говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Греческое слово «баптист» – «креститель» означает «погружать». Следовательно, крещение есть погружение в воду. Смысл и значение крещения неизмеримо глубоки, а важности его говорит тот факт, что Христос сам принял крещение, показав тем самым личный пример. Когда Иисус пришел к Иоанну креститься, то последний старался удержать Христа, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Евангелие от Матфея, 3 глава, 14 стих. Но Христос ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Конечно, Иисус Христос не имел греха. Он не нуждался в крещении покаяния во оставление грехов. Но придя к Иоанну, чтобы принять крещение от него, Иисус повинуется воле Отца своего, исполняет его правду. Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Он смиренно встал в среду грешников, тем самым уподобился им. Крещение Иисуса в Иордане предвозвещало его еще одно крещение. О нем Иисус Христос сказал: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Таким образом, все земное общественное служение Иисуса Христа проходило между двумя крещениями – крещением в воде и крещением в смерть. Крещение Христа было особым. Оно служило и служит святым примером и вдохновением для его учеников. Крещение в свете учения Нового Завета и практики апостольской церкви имеет глубокое и многоразличное значение. Во-первых, крещение – это акт послушания Господу. Нет лучшего пути доказать свою любовь и преданность Христу, как через исполнение Его божественной воли. Мы можем не осознавать вполне, что означает для нас быть учениками Христа, но мы можем сделать первый шаг, доказывающий наше решение быть верными Господу, креститься и этим исполнить Его заповедь и Его правду. Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи, Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Во-вторых, Крещение есть обещание Богу доброй совести. Апостол Петр говорит: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. В-третьих, крещение – свидетельство морального очищения через дар Христа. Анания говорит Савлу: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Книга Деяний, 22 глава, 16 стих. Апостол Павел крещение соединяет со смертью, погребением и воскресением Спасителя. Он говорит, что погружение при крещении символизирует смерть и погребение Христа, а выход из воды – воскресение и соединение с Ним. Крещаемый облекается во Христа, он одно с Ним. Об этом сказано в послании к Римлянам, 6 глава, со 2 по 4 стих, и Галатам, 3 глава, 27 стих. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. В-четвертых, апостол Петр в своем первом послании делает интересное сравнение между Ноем и крещаемыми. В дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 20-21 стихи. Спасение Ною было даровано через веру, которая утвердила его в строительстве ковчега. Что же касается нас, то мы также верой принимаем все, что Христос совершил для нас. А крещение является внешним свидетельством внутреннего процесса возрождения, совершившегося в душе человека. Крещение – это не конец, а начало в служении Христу и первые шаги в следовании за Ним. Что должно предшествовать крещению? Проповедь или поучение о спасении через веру в Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Покаяние. На вопрос умилившихся сердцем в день Пятидесятницы, что нам делать, мужи и братья, Петр ответил: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. Вера в Иисуса Христа. «Если веруешь от всего сердца, – сказал Филипп евнуху, – можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Книга Деяний, 8 глава, 37-38 стихи. «И получите дар Святого Духа». Под даром Святого Духа, разумеется, сам Дух Святой с проявлением его даров как внешнего свидетельства исполнения Духом Святым. Обетование Святого Духа, говорит Петр, принадлежит вам, то есть современному поколению иудеев и детям вашим, будущему поколению детей ваших. Согласно словам Петра, обетование Святого Духа принадлежит и всем дальним. Под дальними следует понимать не иудеев, рассеянных по разным странам, а язычников. О призвании язычников к вере говорит и Христос. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. Господь повелел апостолам проповедовать Евангелие всем людям и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Апостол Павел говорит, что во Христе нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание Галатам, 3 глава, 28-29 стихи. Следовательно, обетование Святого Духа принадлежит всем иудеям и язычникам, но распространяется оно только на тех из них, кто обратится к Господу и через Его искупительную жертву получит прощение грехов. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Выражение «род сей» употреблено в смысле поколения того времени. Греческое слово, переведенное словом «развращенный», значит «кривой», «упорный в нравственном смысле». Это упорство иудеев выразилось в отвержении ими Мессии. В Евангелии от Луки сказано, что они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Евангелие от Луки, 23 глава, с 23 по 25 стих. «Спасаться от рода сего» – значит спасаться от суда в день оный. Средство спасения – вера в искупительную жертву Христа. Это увещевание апостола Петра относится ко всем людям, так как спасение для всех людей в Иисусе Христе. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. В день Пятидесятницы начали исполняться пророческие слова Иисуса Христа о роли и влиянии Духа Святого в деле проповеди вечного Евангелия. Господь сказал: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 13 стих. Возрождающее действие Духа Святого выражается в том, что Он обличает человека в его грехе, открывает вину прошлого, приводит к покаянию и посылает уверенность и радость спасения во Христе Иисусе. Подобное произошло в день Пятидесятницы. Дух Святой через проповедь Петра обличил иудеев в их грехе неверия, возвестил о суде и о правде Божией, которая явлена во Христе Иисусе. И многие слушатели Петра умилились сердцем, охотно, с духовной радостью приняли свидетельство о Христе и уверовали в Него, покаялись в своих грехах, крестились, и присоединилось в тот день к Церкви Христа душ около 3000. Эту же работу совершает Дух Святой и в наши дни. Он приходит, чтобы объявить волю Божию, разбудить в человеке стремление к вечности, вызвать покаяние и показать душе, что она может стать чадом Божиим. Дух Святой – самая могущественная сила в мире. Повиновение и покорность Ему должны быть главным стимулом всего нашего служения. Только повинуясь Духу Святому, мы сможем, все преодолев, устоять и одержать победу над грехом и дьяволом. Книга Деяний, 2 глава, 42 стих. По окончании повествования о событии Пятидесятницы евангелист Лука в книге Деяний 2 глава 42 по 47 стих делает описание жизни Церкви Христовой в Иерусалиме. Такие общие замечания он делает довольно часто в первой половине книги, сначала довольно подробно, а потом более кратко. Вот два из этих описаний. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Книга Деяний, 4 глава, с 32 по 35 стих, 5 глава, 42 стих. После праздника Пятидесятницы и сошествия Святого Духа на учеников Господних в Иерусалиме верующие в Иисуса Христа постоянно пребывали, как говорит евангелист Лука, в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Они собирались, скорее всего, по домам в разных местах, образовывали группы и общины. К ним приходили апостолы и излагали Божьи истины и правила новой христианской жизни. В чем же суть учения апостолов? Во-первых, апостолы учили, что Иисус из Назарета есть обетованный Богом Мессия, Спаситель мира, Сын Божий, Слово, которое стало плотью. Он на Голгофском кресте принес себя в жертву за грех мира, умер, в третий день воскрес, вознесся на небо и послал обетованного Святого Духа. Во-вторых, апостолы учили, что из всех великих истин Библии самой величайшей, изумительной и прекрасной является истина, выраженная тремя словами: «Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Непостижимая для нас любовь Божия проявилась к нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Голгофа свидетельствует о двух вещах – о степени человеческой греховности и о той беспредельной любви Божией, которая не пощадила Сына Своего ради нашего спасения. В-третьих, апостолы учили, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Послание Римлянам, 3 глава, 23 стих. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающих добро, нет ни одного. Гортань их, открытый гроб». Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Все не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Послание Римлянам, 3 глава, с 10 по 18 стих. «Все люди нуждаются в покаянии и обращении к Богу». Покаяние – это сознательный отказ от прежней греховной жизни. Обращение – сознательное восприятие новой жизни во Христе. Покаяться – значит сказать «встану, пойду к Отцу моему». Обратиться – встать и пойти к Отцу. Господь через пророка Исаию говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. В-четвертых, по учению апостолов, каждый покаявшийся и обратившийся к Богу человек должен был принять крещение по вере через погружение в воду, дать обещание Богу доброй совести. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «И посредством крещения присоединиться к поместной церкви Христа». В Деяниях 2:41 сказано: «Итак, охотно принявшие слова Его, то есть Петра, крестились и присоединились в тот день душ около 3000». В-пятых, апостолы учили о втором пришествии Иисуса Христа. Второе пришествие Христа – самая захватывающая и радостная истина Библии. В своей большой проповеди, которая содержится в 24 главе Евангелия от Матфея, Христос очень ясно говорит о своем пришествии на землю во славе. Христос рисует нам следующую картину своего второго пришествия. «Он придет на облаках небесных с силою и славою великою». Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. «Он придет в сопровождении ангелов небесных». Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 стих. Обетование о пришествии Христа во славе, полученное апостолами сразу же после Его вознесения, гласит: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Книга Деяний, 1 глава, 11 стих. Во всех церквях апостольского времени постоянно звучала весть о втором пришествии Христа на землю, и все послания святых апостолов полны этой же вестью. Откровение Иоанна Богослова начинается вестью о втором пришествии Христа. «Се, грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. И заключительным аккордом как Откровения, так и всей Библии являются слова грядущего Христа. «Ей, гряду скоро! Аминь!» И церковь радостно отвечает ему: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Книга Откровений, 22 глава, 20 стих. В-шестых, апостолы учили о воскресении мертвых. Они учили, что изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 29 стих. Апостол Павел имел надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Книга Деяний, 24 глава, 15 стих. Из отчаяния воскресения мертвых он был готов страдать. Книга Деяний, 23 глава, 6 стих. В Новом Завете о восхищении Церкви говорится в нескольких местах, а именно в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». О восхищении Церкви сказано и в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Седьмых. Апостолы учили, что настанет время, когда будет праведный Божий суд. «Все мы, — говорит Павел, — предстанем на суд Христов». Послание Римлянам, 14 глава, 10 стих. «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Послание Иуды, 14-15 стих. «Господь будет судить все концы земли». Первая книга Царств, 2 глава, 10 стих. Апостолы также учили, что Бог весь суд отдал в руки Сына Своего, и верующий в Него не судится. Иисус Христос говорит: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22-24 стихи, 3 глава, 18 стих. Апостолы имели между собою постоянное общение, и члены Первоапостольской Церкви были объединены одним учением и одним духом. Это единение учеников Христа и их любовь друг к другу евангелист Лука обозначает словом «общение». Истинное и полное общение между христианами может быть только тогда, когда они имеют тесное единение с Иисусом Христом. Чем ближе мы к Христу, тем больше связаны братской любовью с членами тела Его. Общение в духе любви Христовой содействует очищению детей Божьих. Если же ходим во свете, пишет апостол Иоанн, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Без братского общения со святыми не может быть и освящения. Вот почему члены Первоапостольской Церкви постоянно пребывали в общении друг с другом. И преломление хлеба. Заповедь о хлебопреломлении Господь установил после совершения им иудейской пасхальной вечери. Об этом сказано в Евангелии от Луки. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 стих. В церкви апостольской верующие не только пребывали в общении друг с другом, но и постоянно вспоминали мученическую смерть Иисуса Христа посредством совершения заповеди Его. Они совершали хлебопреломление ежедневно, а позже – в первый день недели и даже иногда вечером. Об этом сказано в книге Деяний, 2 глава, 46 стих, 20 глава, 7, 11 стихи. «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб». В первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета. К хлебопреломлению они часто присоединяли трапезу, называемую «вечерею любви» или «трапезою любви». Участвуя в такой трапезе, верующие служили друг другу любовью и имели между собой духовное общение. И в молитвах. Молитва в жизни апостолов и первоапостольской церкви имела очень важное значение. О них Слово Божие говорит, что все они постоянно и единодушно пребывали в молитве и молениях. Книга Деяний, 6 глава, 4 стих, 1 глава, 14 стих. Высшим образцом жизни в молитве следует считать жизнь Господа Иисуса Христа. Если какая-либо жизнь могла обойтись без молитвы, то это была бы жизнь безгрешного Сына Человеческого. Если бы молитва была бесполезна или мало нужна, то мы могли бы ожидать, что о ней едва упоминалось бы в его жизни и его учении. Но как раз наоборот. Молитва владела жизнью Иисуса Христа, и он в своем учении очень много говорит о молитве. Молитва открыла перед ним его путь. В молитве он черпал силу для исполнения совершенной воли Отца своего. Для Христа молитва была не заданием, вызывающим его противодействие, а потребностью, приносящей силу и радость. Ученики Господа и апостольская церковь очень хорошо усвоили слово Христа о молитве: «Просите, и будет вам». «До ныне вы ничего не просили во имя Мое». «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих, 16 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. Они в молитвах своих просили с верою, получали просимое, и радость их в Господе была совершенной. Итак, слова разбираемого нами текста говорят о том, что ученики Господа и уверовавшие в Христа в день Пятидесятницы жили между собою в тесном духовном общении и постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вот пример достойный подражания для каждой церкви и каждого христианина. Будем следовать этому примеру. Книга Деяний, 2 глава, с 43 по 47 стих. «Был же страх на всякой душе». Этими словами евангелист Лука описывает впечатление жителей Иерусалима и пришельцев, произведенное на них событием сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, особенно обращением к вере во Христа такого множества иудеев. Уверовавшие в Иисуса Христа имели торжественное настроение Духа. Они радовались и веселились в Боге спасения своего. Неверующие иудеи были в страхе, так как в этих событиях они видели могучий Божий перст и чувствовали Его силу, власть и величие. Такой страх всегда объемлет человека при неожиданных проявлениях божественной силы, и часто в это время люди обращаются к Господу. Подобное было с Савлом Тарсянином. Слово Божие говорит: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Книга Деяний, 9 глава, с 3 по 6 стих. Это чувство страха у книжников, фарисеев и первосвященников увеличивалось еще тем, что апостолы, получив дары Святого Духа, именем Иисуса Христа совершали много чудес и знамений. С другой стороны, верующие, имея страх Господень, жили благочестиво и ходили перед Богом в чистоте и святости. Творимые апостолами чудеса и знамения, без сомнения, приводили их в благоговение перед Иисусом Христом и укрепляли в их сердцах веру. Последователи Христа радовались в Господе. Все же верующие были вместе и имели все общее. Из числа уверовавших в день Пятидесятницы многие были пришедшими в Иерусалим на праздник из разных стран. По окончании праздничных дней и наставления в вере они возвратились в места своего постоянного жительства. Ученики и ученицы Иисуса Христа, проживающие в Иерусалиме, остались в своем городе. Их было, вероятно, не очень много. О них Лука говорит: «Все же верующие были вместе», то есть собирались в одном месте для общения и молитвы. Их встречи были добровольными, основанными на любви друг к другу и к ближним. Имея любовь и сострадание к неимущим и бедным, более богатые продавали свои имения и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Так выражалось дело веры и любовь между членами Иерусалимской церкви. Вера есть внутреннее единение души с Богом. Любовь есть внешнее проявление этого единения. Истинная, живая вера – любит. Истинная пламенная любовь служит. Пребывание в вере, действующей любовью, есть не только общение с Иисусом Христом, но и служение людям, жизнь для людей ради Господа. Любовь не остается безучастной к окружающей ее реальной жизни. Она плачет с плачущими и радуется с радующимися, и может пожертвовать всем, что имеет, и в то же время пожалеть, что не располагает большим. Один служитель Божий молился: «Отче Небесный, я прохожу путем земной жизни только один единственный раз, и поэтому всякую возможность, какую Ты даешь мне проявлять кому-либо любовь или сделать что-либо полезное людям, помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу только один лишь раз». Эта истина хорошо была усвоена первоапостольской церковью, поэтому они не упускали возможности послужить друг другу жертвенной любовью. Долго ли в Иерусалимской церкви было такое общение имуществ, неизвестно, так как следы его скоро теряются в истории. В дальнейшем же апостолы в своих посланиях учили верующих христианской благотворительности и взаимной любви, собирая по временам пожертвования для нуждающихся. «В нуждах святых принимайте участие» – послание Римлянам, 12 глава, 13 стих. Ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Книга Деяний, 11 глава, 29-30 стихи. Каждый день единодушно пребывали в храме. В начале христианство не составляло отдельной общины в Иудействе, так как внешнее богослужение первохристианской церкви до времени не отличалось от иудейских. Ветхозаветные богослужения были основаны на идее о Мессии. В этом иудейство было одинаково с христианством. Только христиане имели живую веру в пришедшего Мессию, Господа Иисуса из Назарета, а иудеи не признали его и остались в ожидании пришествия Мессии. Поэтому христиане приходили в храм на иудейские богослужения и ревностно, в силе Духа Святого, свидетельствовали иудеям, что распятый при Понтии Пилате Иисус Христос воскрес. Он есть обетованный Богом Мессия. «Преломляя по домам хлеб». Это преломление хлеба относится к совершению заповеди Господней или вечери Господней. Верующие совершали вечерю не в Иерусалимском храме, а по домам, где, как обычно, после хлебопреломления была и вечеря любви. В греческом языке сочетание слов «по домам» допускает двоякое толкование. Или в разных домах, или в одном доме. Может быть, было то и другое. Собирались одновременно в нескольких частных домах, а при особых случаях собирались все в одном доме, но все эти собрания проходили при непосредственном участии апостолов. Сердца христиан в это время были наполнены весельем, радостью и простотой. Радость в жизни происходит от любви к Господу и к друг другу. Радость любящих Иисуса Христа не зависит от внешних обстоятельств жизни. Служить Иисусу Христу – вот подлинная радость. Ничто так не содействует сближению людей между собой, как радость и простота. Они располагают к себе любого незнакомца. Вот почему члены первоапостольской церкви находились в любви у всего народа. Хваля Бога. Эти слова говорят о внутреннем состоянии духа учеников Христа первого века. Их сердца были наполнены благодарностью Богу за дарованного Мессию, который стал их личным спасителем и Господом. Через Него они получили прощение грехов, усыновление и залог Духа, который свидетельствовал их Духу, что они – дети Божьи. Послание Римлянам, 8 глава, 16 стих. Жизнь христиан апостольской церкви была жизнью постоянной хвалы Богу. Хвала и прославление Господа были непрестанным их занятием. В наших сердцах очень часто отсутствует дух хвалы Господу. А ведь ничто так не радует Иисуса Христа, как дух хвалы, живущий в сердцах Его детей. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. В день сошествия Духа Святого 3000 душ обратились к Господу и присоединились к церкви. Но и после Дня Пятидесятницы ежедневно все новые и новые души обращались к вере во Христа. Это возрастание церкви не было делом естественного развития общества того времени, но было непосредственным и личным делом Господа Иисуса Христа и Духа Святого. Господь сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. Посредством Духа Святого Он привлекал к себе многие сердца. Господь делает это и в наши дни. Он привлекает к себе все новые и новые души, даруя им прощение грехов, спасение и жизнь вечную. И в наши дни многие души ежедневно переживают личную встречу с Иисусом Христом и обретают спасение, покой и мир в Господе. Слава за это Господу Иисусу!